садитесь. Также приветствую всех, которые сегодня пришли. Это особенный день. День, когда мы поклоняемся Господу. Первый день недели – это тот день, когда Господь воскрес. Откроем Священное Писание. Находимся в послании римлянам. Давайте откроем третью главу. Тут прочитаем пару стихов. Потом прочитаем из послания галатам пару стихов. Так что сначала послание к римлянам. Мы находимся в 4 главе. С прошлого воскресенья мы начали. Мы прочитаем опять, повторим эти три стиха, которые мы прочитали в прошлый раз. Здесь апостол Павел начинает эту главу вопросом. Говорит, что же мы скажем о Аврааме? Или за Авраама, отца нашего, что он приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами своими, то он имеет похвалу, но не перед Богом, потому что Писание говорит, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, или Бог вменил это ему в праведность. Также, если вы можете перелистать немножко послание Галатам, это будет третья глава, мы начнем с шестого стиха. Здесь написано, «Итак, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама, и Писание провидит, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Евангелие или благовествование это Аврааму». Говоря, в тебе благословятся все народы. Итак, верующий благословляется с Авраамом, который поверил Богу. 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе». Дабы благословение Авраамова через Христа и Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. И 16 стих, но Аврааму даны были обетования и семени его, и не сказано и потомкам его, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Итак, мы видим большой острый контраст между гуманизмом, который учит нас или объясняет нам происхождение наше или происхождение людей, откуда мы произошли. Их объяснение это является теорией эволюции, что чансом каким-то случайно все клетки сошлись, получилась первая клетка, началась делиться и так далее. И спустя миллиарды лет получилась там какая-то рыбка, потом она вышла на землю и стала каким-то там зверем, потом превратилась дальше и дальше, и очутился человек. Контраст с этим. Слово Господне учит нас, что Бог все сотворил, включая человека, и когда Бог сотворил человека, Он сотворил нас с Духом, который может иметь общение с Богом, и который дает нам смысл жизни. Эволюция, гуманизм не может это объяснить. И когда мы читаем послание к евреям, 11 главу, помните, там такой стих 3, говорится, что мы через веру познаем, как сотворились века, или как вселенная была сотворена. И это является глубокая духовная истина, которую Бог дает нам через веру познавать. Без веры мы не можем это понять. Мы не можем, как апостол Павел говорит, без Духа Святого, который Господь дает нам в момент нашего спасения, понимать духовные истины, которые Бог открывает нам в своем Писании. Во-вторых, опять-таки контраст между тем, что учат нас все философы и философии в мире, и в контраст с тем, что учат все религии мира. Во-вторых, мы видим, что Священное Писание ясно учит нам и открывает нам от бытия до откровения, что есть только один правильный путь, через который человек может получить спасение и получить оправдание и праведность Божию, о котором апостол Павел говорит нам. И это путь, это через Иисуса Христа, который сказал, я есть путь, истина и жизнь. И этот путь открывается нам через Библию, которая является слово единственного живого Бога, который имеет имя, которое в Библии дается нам, это Бог Иегова или Господь. В-третьих, мы видим в контраст с тем, что учит нас философии и те, которые стараются нам объяснить, откуда произошло человечество. Те из нас, которые уверовали, которые получили спасение, которые имеем этот дар благодати, который Бог дает нам, все из нас, которые это пережили в нашей жизни, мы имеем опыт, который мир не имеет. И через этот опыт мы можем действительно засвидетельствовать, каждый из нас, который действительно уверовал, мы можем засвидетельствовать, что мы имеем общение с нашим Богом, сотворителем нашим. Те люди, которые не спасены, которые не имеют Духа Святого, они не могут об этом свидетельствовать. Они не могут сказать, что мы собираемся и мы имеем общение духовное с Отцом нашим Небесным, который сотворил нас, который сотворил всю Вселенную. И результат это является, что, как эволюция учит нас, что мы все какие-то звери, не имеем души, мы не имеем общения с Богом. В контраст с этим, Библия учит нас, что мы вечные, и даже если мы не познаем Бога, даже если мы не попадем в присутствие Божие, даже если мы не будем на небе вечно жить, но человек, он будет вечно жить, мы вечные, но это будет вместе, которое отрезано, отлучено от Бога. Это место Священное Писание называет озеро Огненное. Где не будет ни общения с Богом, ни благословения, которые мы, как верующие люди, будем иметь в присутствии Бога. Когда Священное Писание учит нас и говорит нам о озере Огненном, например, Евангелие от Матфея, 25 глава, помните, там Господь говорит, отойдите от меня, делающие зло, в озеро, горящее огнем, озеро Огненное. В другом месте Господь говорит, что это место было приготовлено не для людей, не для нас, не для человечества, но это место было приготовлено для сатаны, для дьявола и для тех ангелов, которые восстали против Бога вместе с сатаною и последовали ему. И Священное Писание, оно очень ясно говорит нам, что все те, которые отвергают дар благодати, который Бог предлагает человечеству, даром, независимо от нашего греховного состояния, то все те люди, они будут проводить вечность в озере Огненном вместе с сатаной и ангелами его, которые последовали его. И это в контраст нас, которые оправдались и получили праведность Божию через заместительную, искупительную жертву Иисуса Христа, которую мы в третьей главе читали, Бог называет жертва умилостивления. Та жертва, которая примиряет нас с Богом. И это то, о чем мы сегодня собрались и будем праздновать сегодня в этот день, вспоминая смерть Иисуса Христа. С самого начала, еще в саду Едемском, когда сатана подошел к Еве, помните, что сатана является враг душ человеческих. Он самый большой враг, который мы имеем. Не террористы, которые хотят взорвать нас или убить нас, или злые какие-то люди, но дьявол, сатана является нашим врагом, потому что он играет с душой человеческой, или он старается обмануть людей, чтобы они не пришли к познанию истины, а наоборот, чтобы увлечь побольше людей в озеро Огненное, где они будут вечно с ним. И сатана, начиная с Евы в саду Едемском, абсолютно все свои силы и энергии употребляет, чтобы И обратите внимание, это очень важное выражение. Не для того, чтобы людей ввести в грех. Он уже это сделал с Евой. А наоборот, чтобы удержать людей силой своей, грехом и смертью. Вот это является сила дьявола, что он держит людей в грехах, в греховной форме жизни, стараясь всячески не допустить людям уверовать и принять ту жертву, которую Господь дарует нам. Так что Священное Писание ясно учит нас, что сатана, он является отцом всякой лжи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Запомните это. Господь, когда говорил там, он говорит, вы или отец ваш, дьявол, сатана. Он не только является отцом всякой лжи, но он является обольститель. Это уже немножко другое слово. Мы находим в книге Откровения, 12 глава, 9 стих и 20 глава, 3 стих. Сатана называется обольститель, потому что он своим обманом держит людей в силе своей. Он подошел к Еве, и он исковеркал, искажал слово Господне. И он до сих пор это делает. И все религии, которые мы находим в мире, и все культы, которые вышли или выходят из христианства, которые отвергают божество Иисуса Христа или неправильную истину учат, или неправду учат, то они все являются результатом того, что дьявол предлагает человечеству. И оно все ложь, и оно все неправда. Иисус, помните, 14 глава Евангелия от Иоанна сказал, «Я есть им путь, и истина, и жизнь, никто не приходит в общение к Отцу, никто не приходит в присутствие Отца, если он не проходит через меня». Послание к Евреям, 12 глава, 2 стих, там написано, что Иисус Христос является начальник и совершитель, или тот, который совершил, окончил полностью наше спасение, и теперь он нам его предлагает. И если Господь совершил, если он начальник или автор и совершитель, если он альфа и омега, если он начало и конец, то нет других путей. Так что все, что сатана предлагает, все другие веры, все другие религии, они лжи. Они не имеют в ней или в себе истины. И результат, они не приводят к присутствию Отца нашего Небесного, Создателя нашего, а наоборот, они приведут всех тех, которые этим широким путем идут, следуют за сатаною, прямо в озеро огненное. Те из нас, которые идем узким путем, через узкие врата, приходим в присутствие Отца. Почему? Потому что жертва умилостивления, которую Иисус Христос совершил ради нас, она дает нам искупление или прощение от грехов. И мы уже, когда Бог вменяет нам, как здесь за Авраама написано в нашем тексте, вменяет нам праведность свою, тогда мы можем с этой праведностью Божией, одеты в ней, прийти в присутствие Господне. А те люди, которые еще в грехах своих, они не могут прийти в присутствие Господне и только попадут на вечное мучение и осуждение в озеро Огненное. И это является часть того гнева Божьего, о котором апостол Павел нам в первой главах послания Римлянам учил и писал. Когда мы изучаем и рассматриваем главные характеристики всех религий, культов и движения философии в мире, их можно абсолютно все суммировать в один главный принцип. И этот принцип, или то характеристика всех лжеучения, является то, о чем апостол Павел нам здесь говорит. И это можно задать в форме вопроса. Может ли человек своими усилиями или заслугами приобрести спасение, и потом, получивший спасение своими усилиями, удержать его до того дня, когда он придет в присутствие Божие? Вот это главный вопрос. И все религии мира учат, что действительно человек какими-то путями это может сделать и достичь это. Обратите внимание, что в Священном Писании, в Библии и в христианстве это является один принцип и одна характеристика, которая не находится в христианстве. То, что не находится в Библии, не находится в христианстве, находится во всех других религиях. Библия говорит, что мы приходим и получаем оправдание только через то, что Господь предлагает нам. И весь мир, все религии, все веры, все движения говорят именно это неправда, что в Библии написано. Наши пути правильные. Есть пути, которые кажутся правильными или праведными для человека. Соломон говорит, притча Соломона, но не все приводят в погибель. Широкий путь. Итак, 4 глава Римлянам является одна из коренных глав в Библии, которые говорят нам и описывают нам здесь и дает нам два примера, пример Авраама и пример Давида, царя, два примера, которые описывают нам, что спасение получается только через веру, независимо от наших дел или наших заслуг. И в этой главе, которую мы начали прошлое воскресенье, мы находим вот эти два примера, Авраам и Давид. Давайте сегодня поговорим немножко за Авраама. И апостол Павел здесь говорит, и если мы читаем контекст, то мы видим это продолжение 28 стиха, 3 главе, где апостол Павел говорит, ибо мы признаем, или мы знаем, или мы можем сделать следующий вывод. Из всего, что апостол Павел уже написал в первых главах Римлянам, он говорит, итак, мы можем сделать следующий вывод. Люди или человек оправдывается верой независимо от дел закона. И, в пример, теперь мы в 4 главе имеем Авраам, который является отец наш, который мы говорили в прошлое воскресенье. Авраам для евреев считался примером. И равы, учителя израильские, они потребляли Авраама в пример, как человека, который был праведный человек. Но разница, которую апостол Павел здесь нам будет открывать, является та, что хотя учителя израильские учили, что Авраам, это была его праведность, апостол Павел нам в этой главе покажет, что это была праведность, которую Бог вменил ему. И что Авраам, второй стих здесь написано, он абсолютно не имел чем хвалиться или гордиться. Когда мы посмотрим на жизнь Авраама, мы увидим, что было много чего в его жизни, что было неугодно Господу. Так что он был такой же грешник, как и все мы. И написано в втором стихе здесь, если Авраам может хвалиться своими делами, то только перед людьми, но не перед Господом. Сатана, он манипулирует или искажает, или обманывает людей думать и верить через все системы веры и религии, что в человеке есть какой-то грамм или есть что-то благое или что-то хорошее, что если человек только будет обращать внимание на это, то оно может привести его к праведности или к жизни, которая достойна перед Богом. И вот это буквально то, что евреи, учителя, равы учили народ и потребляли Авраама как пример. Но что говорит апостол Павел? Он не начинает дискуссировать с фарисеями или с другими евреями и не начинает стараться доказать то, что он доказывает здесь. А он наоборот, он выходит высшим авторитетом, выше учения человеческого, которое фарисеи и равы имели. И апостол Павел, наоборот, он ссылается на Священное Писание. И он здесь говорит, что говорит нам Писание? Не будем слушать то, что нам учителя говорят, и фарисеи, и книжники. А мы посмотрим, что говорит Священное Писание. Как оправдался Авраам. И Он говорит, он не может хвалиться, что он сам оправдался, а наоборот, третий стих, наоборот, Писание говорит, что он оправдался через веру, которую он получил от Господа. Итак, апостол Павел своим читателям здесь обращает или фокус делает на Авраама. Третий стих показывает нам, если Авраам имел грех в своей жизни, то что он мог сделать в присутствии Божьем? Было только одно, что Авраам мог сделать. Он только мог поверить. Он не мог Богу предлагать свою жизнь или свой резюме, или сказать, вот Господь, я вырос в Уре Халдейском, я с отцом моим поклонялся Луне, я был идолопоклонник, прими это как жертву тебе, вот эти жертвы, которые мы приносим. Между прочим, они приносили детей своих в жертвы иногда. Так что Авраам не мог это сделать, а наоборот, здесь написано, он ничего не имел предложить или представить Богу, он только мог поверить тому слову и то, что Бог предлагал ему, и потому что он принял это и уверовал этому слову Господнему, поэтому написано третий стих, что Бог вменил ему или одел его в свою праведность. Когда мы перечитываем книгу Бытия, если вы посмотрите, начиная с 12 главе, где описывается жизнь и вера Авраама. В первом стихе начинается, Господь говорит, Авраам призывает его, и он говорит, «Ходи предо мною». Наша жизнь христианская, наша жизнь как верующего человека, это хождение, это наше хождение перед Богом. Бог сидит на своем святом престоле и смотрит с неба на низ, на землю, и Он видит, как мы, маленькие люди, здесь ходим перед Ним, и все наши дела и поступки, и проступки Он видит. И когда мы читаем жизнь Авраама, она описана нам в большой части, третья часть книга «Бытие» с 12 до 25 главы описывает нам жизнь Авраама. Это много глав, это большой отрывок Писания. Потом многие другие места в Священном Писании описывают нам жизнь и веру, и хождение Авраама. И мы должны себе задать вопрос, когда мы читаем его жизнь, и сказать, если Авраам оправдался или получил оправдание от Бога, потому что он поверил, то именно что он поверил? Какому слову или какому обещанию Божьему поверил Авраам, что довело его к тому, что он получил спасение и оправдание от Бога? В 15 главе, мы прошлое воскресенье читали Бытие, 6 стих, написано, и апостол Павел буквально вот цитирует здесь его. Потом мы сейчас прочитали послание Галатам, опять-таки, апостол Павел цитирует этот стих, что Авраам поверил Богу. Но специфически, буквально, что он поверил? Какому слову? В 15 главе книги Бытия, в 1 стихе, Господь говорит Аврааму, «Ходи перед мною, следуй за мною, и я буду тебе щит твой». И что там дальше написано? «Великая награда». Когда Бог щит для нас, Он окружает нас силой Своею, ограждает нас, хранит нас от лукавого. А великая наша награда – это результат того, что Авраам поверил Господу. Так что давайте зададим вопрос. Может быть, буквально этому обещанию поверил Авраам. Но дальше в других главах мы читаем, например, в 15 главе 4 стихе, Господь говорит Аврааму, что у тебя родится сын, наследник. Поверил Авраам этому обещанию или слову от Господа? Возможно. Дальше мы в 5 стихе той главе читаем, что Господь обещает, что его наследник, его сын, он родится от его жены Сары, которая уже в старости своей не могла до сих пор родить ему сына, наследника. Она была бесплодна, она не имела способности родить. Может быть, Авраам поверил этому обещанию Господнему? В 17 главе это описывается, рождение Исаака от Сары. Но начиная в его жизни, хождение с Господом духовное, в 12 главе, помните, было обещание, которое Господь дает ему, «Остав дом свой, страну свою, наследство свое, и иди в обетованную землю, которую я тебе потом скажу, открою и покажу тебе, и ты ее получишь в наследие». Может быть, это было одно из тех благословений или обещаний, которые поверил Авраам. Там же в 12 главе Господь говорит Аврааму, что через тебя я благословлю все народы земные. Может быть, это было то обещание, которое Авраам поверил. Мы когда думаем за Авраама, мы иногда только думаем за призвание его, что он оставил Ур Халдейский, и он пошел, взял своих верблюдов и там своего племянника Лота, и он пошел в Ханаанскую землю. Так что, если мы тщательно читаем жизнь Авраама, мы видим, что Господь часто и много раз являлся ему, и не однажды, а много раз даровал ему не одно и не два, а много разных обещаний. И Авраам в жизни своей, в повиновении Господу, в послушании Господу, доказывал, что он поверил Слову Господнему. Жизнь его доказывает нам. Так что он не поверил только одному обещанию, а он принял и поверил все обещания, которые Господь ему даровал в прогрессивной форме в его жизни. Я говорю прогрессивно, потому что он жил много лет, и Господь ему в течение многих лет являлся часто. Когда вы читаете, прочитайте с 12 до 25 главы Бытия, говорится, и было слово Господа Аврааму. Дальше написано, опять явился Господь Аврааму. И явился Господь Аврааму. И заговорил Господь Аврааму. Сколько раз Господь. Помните, когда Авраам уже принес, привязал своего сына на жертвенник и уже был готов принести его в жертву Господу. Господь говорит, Авраам, Авраам. Он зовет его. Интересно, Мартин Лютер написал на этот стих здесь следующие комментарии. Он говорит, Авраам поверил тому факту, что Бог является истинным или правдив. И это говорит нам в множественном числе, что Авраам поверил всем обетованиям и всем обещаниям, которые Бог ему сделал в течение его жизни. С момента, когда Господь его сначала призвал и до смерти своей. Точно так, как нас, Господь, когда Он призвал нас, Господь потом повторно, каждый день, когда мы открываем Его Слово, говорит нам и учит нас, до дня нашей смерти. Всю нашу жизнь, когда мы ходим с Господом, Господь будет открываться нам. И послание Галатам, 3 глава, и 2 глава послания Иакова, и 11 глава послания Евреям описывает нам веру Авраама. Но давайте перейдем в послание Галатам, вот этот отрывок, который мы сейчас прочитали, посмотрим на него немножко более детально. И вот эта вся идея, что Авраам получил оправдание от Господа, посмотрим, и это был результат его оправдания. Послание Галатам, когда мы читаем, вспомните коротко историю этого послания. Это была церковь, которая основалась во время первого миссионерского, мы так называем, путешествия апостола Павла. Когда его церковь с Варнавой выслала, благословила его и послали их быть миссионерами. Это с города Антиохии. Мы когда-то на карте смотрели все места, которые апостол Павел посещал в своей жизни. В общем, эта церковь, это была она основалась, результат вот этого его служения, которое он там имел. Эти люди, они пришли к Господу и уверовали тому Евангелию, которому апостол Павел проповедовал им. Спасение по вере. И после того, как апостол Павел дальше пошел, то пришли, написано, из Иерусалима. И начали тут в этой церкви учить и говорить, что если вы действительно хотите быть спасены, вы должны не только веровать тому, что апостол Павел вам писал, но вы должны исполнять все церемонии закона, включая обрезание для всех языческих мужчин, которые уверовали в этой церкви. И тут получился конфликт в церкви, и апостол Павел пишет это послание, чтобы пояснить этот вопрос для этой церкви. И это также описывается в 13-14 главе послания или Деяния апостола. И в этом послании апостол Павел говорит за этот специфический вопрос, если мы спасаемся только через нашу веру, или если что-то еще нужно делать, добавлять к тому, что Господь сделал, чтобы приобрести нашего спасения. Посмотрите на 7 стих, мы его прочитали в этой 3 главе. Здесь написано следующее. «Познайте, что верующие являются суть сыны Авраама», 8 стих, «и Писание, смотря наперед», вот это вот слово «провидя», я думаю, я правильно его произношу, оно, видя наперед, что Бог верою оправдает язычника, оно предвестило Аврааму. Что оно ему заранее Евангелие сказало Аврааму? Это говорится еще в Старом Завете, смотря наперед на Новый Завет, на Иисуса Христа. Рассказать заранее. Это интересное слово, которое потребляется в Библии только один раз, вот в этом стихе. И оно переводится с греческого языка буквально, что Евангелие было дано или сказано Аврааму, Господом, еще до того, как Господь пришел. Это очень важно, потому что сам Господь цитировал это потом, когда он говорил, что Авраам, он заранее, он видел мой день, и он обрадовался этому. О чем радовался Авраам? Неужели Авраам знал, что из его потомства, из его чресла, то, что произойдет, вот то семя, которое произойдет, будет Мессия, через которого благословятся все народы? И Авраам уверовал, неужели... Мы можем спросить вопрос и сказать, неужели Авраам знал и слышал и имел имя Иисуса Христа и уверовал его? Конечно, нет, он не имел этого имени. Но он верою принял обетование Божие, как мы дальше здесь читаем в 16 стихе, что ему были обетованы даны и семени ему в единственном числе. Когда мы смотрим на это слово... То, что апостол Павел здесь цитирует, он не говорит все твои все твое потомство, а твое семя. Здесь буквально апостол Павел описывает нам детально, что это есть Иисус Христос, 16 стих. И это является то обетование из всех обещаний, которые Бог даровал Аврааму, которому Авраам поверил. Когда написано, и когда апостол Павел часто повторяет и цитирует, написано, что Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Что он поверил? Поверил Моисей, что Господь даст ему землю? Да. Но это было физическое обещание, которое в послании евреям, мы читаем в 11 главе, он в своей жизни прожил свою жизнь и даже полностью не получил это обещание. Потому что это было физическое, это была земля, это было материальное. Говорит, наоборот, Авраам, он искал города, который встроен не руками человеческими, а сам Господь его строит. Вот это обещание, которое Бог, начиная в 12 главе Бытия, 7 стих, говорится, твоему семени будет дано это, и будет благословение через тебя. Потом оно в 13 главе, 15 стих повторяется. Потом в 24 главе, уже в конце жизни Авраама, опять Господь является Аврааму и дает ему опять это обещание. Не только материальное, но духовное. Вот это благословение, которое произойдет от тебя, вот это семя, Обратите внимание, что это то же самое выражение, которое Бог в саду Едемском даровал и обещал Еве. Семя твое поразит голову сатаны. Это то самое обещание, Бог даровал не только Аврааму, Он даровал Еве, и Он дарует каждому из нас сегодня, который верит на Иисуса Христа. Авраам получил три обещания, три раза от Господа обещание, что тот, который произойдет от его, будет то благословение, через которого благословятся все народы. И как мы получаем это благословение, будучи детьми духовными Авраама? Отец наш, духовный отец. Здесь мы читали 13 стих, что Иисус Христос, Он искупил нас, наше искупление мы получаем чем? Мы получаем тем, что гнев Божий, который апостол Павел пишет в послании Римлянам, Бог вылил на Сына Своего Иисуса Христа, который висел на кресте. И цитируя здесь, в 13-14 стихе 3 главы Галатам, апостол Павел цитирует Второзаконие, 21 главу, 23 стих, где написано «проклят всякий, висящий на древе». Там был закон дан через Моисея израильскому народу, что если кого-то повешать на дерево, чтобы вечером, перед тем, как солнце зайдет, сняли его тело с дерева и похоронили его. Это бесчестие было, чтобы не похоронить тело умершего человека, который висел на кресте. А если он оставался на этом древе, то это было проклятие. Иисус Христос ради нас висел на кресте и стал проклятием, вися на дереве, на древе. Помните, сам Господь в пример приводил змея, которого Моисей возвел в пустыне, говоря о себе, что я, как Сын Человеческий, буду вознесен на крест. И все, которые посмотрят на меня верою, спасены будут. Вот Иисус Христос, вот это вот все, факт, что Он является тем благословенным потомством, которое Господь обещал Аврааму. Вот это является то, что поверил Авраам. И ради этого, ради того, что он верил, точно так, как и мы веруем в Иисуса Христа, Авраам смотрел наперед на того, которого от его чресла произойдет. Мы смотрим взад на крест, 2000 лет спустя, на совершенный факт. То, что уже окончено, то, что Иисус Христос сделал уже для нас. Вот, что поверил Авраам. И ради этого Бог менил ему праведность свою. Был Авраам совершенный человек, праведный человек, который принес по своим заслугам что-нибудь в присутствие Господа, ради чего Бог его оправдал? Абсолютно нет. Когда мы смотрим на жизнь Авраама, после того, как Господь его призвал, то мы находим, что Авраам был такой же точно человек грешный и имел те же самые сомнения и недоверие Богу, как и мы. Точно так, как каждый из нас согрешает и спотыкается, Господь призывает нас, чтобы мы исповедовали наш грех и тогда участвовали в хлебопреломлении, получали благословение от этого. Помните Авраам, Господь сказал, ходи пред мною. Авраам оставляет Ур Халдейский. Но обратите внимание, что он не полностью доверил Господу и не полностью послушал повеление Господа. Он взял отца своего, он взял племянника своего Лота, и они не дошли до обетованной земли, но они вышли из Ура Халдейского и где-то по пути остановились в другом городе, Харане, и они там прожили еще 15 лет, пока умер отец Авраама. Авраам потерял 15 лет своей жизни там, вне благословения Господа. И как часто мы, как верующие люди, потому что мы не исполняем то, что Господь повелевает нам делать, мы теряем благословение, которое Господь хочет изливать на нас. У некоторых верующих людей длинные периоды в жизни проходят, когда они не в общении с Богом, и не в общении с церковью, и не участвуют в хлебопреломлении, или, может быть, не желают приходить в церковь. Могут в других местах быть в воскресный день. Не тянет их к общению. Но как все верующие люди, которые возрождены, в конце концов Авраам приходит в обетованную землю. Здесь опять мы видим недоверие его и непослушание Господу. Тут голод. И вместо того, чтобы доверять Господу, который обещал быть его великой наградой, Авраам убегает в Египет. И мы знаем трагедию этой истории. Он не только почти потерял свою жизнь, но почти Сара потеряла свою жизнь. И ради его непослушания Господь наказал дом фараонов. Авраам опять кается, он возвращается в обетованную землю. Дальше мы видим, проходит много-много лет. У Авраама нету детей. Он договаривается с женой своей Сарой, и рождается у него сын Измаил от служанки или Сариной служанки Агарь. Это был опять-таки акт недоверия, это было непослушание Господу. Хотя в той культуре это было принято, рожать детей от служанки вашей жены, но в библейском контексте мы видим, что это было прелюбодействие. Он был неверный своей жене, он был, в общем смысле, он был неверен Богу. И результат этого греха, все грехи имеют результат. Мы видим до сегодняшнего дня конфликт между арабскими странами, и арабами и еврейским народом. Это был результат недоверия и непослушания Авраама. Так что те люди, которые смотрят на Авраама как примера праведного человека, пускай это будут те евреи и равы, которые в дни апостола Павла учили народ и показывали Авраама как пример, или те люди, которые сегодня думают, что они могут, как Авраам, получить оправдание от Господа своими заслугами или делами. Мы видим, что в жизни Авраама, даже после того, как Господь призвал его, и он уверовал, были падения в жизни его. Но признак верующего человека, он всегда, даже если он согрешит, он встает. Написано, когда Авраам пришел в землю Ханаанскую, что он сделал самое первое, какой у него был поступок? Он построил жертвенник. И что делает на жертвеннике? Там не написано буквально, что он жертву принес. Но вся суть жертвенника является, что на нем приносилась жертва, посвящение Богу и жертва за грех, который Авраам в стране идолопоклонников, которые Бог ему обещал дать, он засвидетельствовал о своей вере Господу. Это одно. А во-вторых, это показывает нам, что Авраам понимал обещание, которое Бог ему сделал, что придет Мессия, придет тот, который жертвой своей умрет за грехи наши, или, говоря за Авраама, умрет за его грехи. И эта жертва показывает нам, что Авраам понимал, что такое искупительная, заместительная жертва невинной овцы. Понимал ли Авраам детально, так как мы понимаем наше спасение, оправдание? Конечно, мы имеем намного больше Писания, чем Авраам имел. В дни Авраама даже не было еще книги Бытия. Моисей это еще где-то в дальнейшем родится. Он не имел Писания, как мы имеем, но он имел Слово, когда Бог явился ему. И Господь, у нас это не написано, но Господь ему точно так, как Адаму и Еве, объяснил жертву искупления невинной заместительной овцы. Адама и Еву Господь, когда принес эти невинные жертвы, он одел их после этой жертвы. Помните Адама и Еву? Авраама, когда Господь ему объяснил жертву искупления, Господь его тоже одел, но он одел его в духовном смысле, белую одежду своей праведности, потому что Авраам поверил этому. жизнь Авраама не только имела падение. Были великие моменты веры его, которые описываются нам в 11 главе послания к евреям. Вот этот жертвенник, который Авраам построил, он там поклонялся Господу. Это был первый жертвенник, это было первое богопоклонение единственному живому Богу Иеговы в Ханаанской земле. Контраст со всеми идолопоклонниками, которые своими жертвенниками, жертвами поклонялись идолам. Дальше помните, Авраам в повиновении, в послушании, он выполнял то, что Господь ему говорил делать. Даже Лот, племянник его, Господь сказал, я буду твой щит, я буду твоя награда. Он дает возможность Лоту избирать лучшее, то, что было в земле материальное. Он понимал, он принял обетование, что это будет его. Господь в свое время ему даст. Авраам доверил и выполнил знак обрезания в своей жизни, когда ему было 95 лет. В один и тот же день он принял обрезание, и он сына своего Измаила обрезал и всех мужеского пола в своем доме. Спустя еще много лет, когда родился Исаак, он тоже это сделал. Это был знак его веры. Точно так, как мы в наше время доказательства свидетельствуем о нашей вере, когда мы принимаем крещение. Так и Авраам, он следовал за Господом. Вера Авраама, пик его веры мы находим, когда он взял сына своего на гору, принести его в жертву Господу. Он верил, что Господь его может воскресить опять. Но это показывает нам, что Авраам понимал символические значения искупительной жертвы. Потому что там, когда Господь его остановил, он сказал, Авраам, остановись! Я вижу, что ты мне веришь. Вот посмотри там, там в кустах, говорит, там есть жертва заместительная. Авраам понимал, точно так, как мы понимаем, хотя мы сейчас более ясно видим заместительную жертву Иисуса Христа за нас на кресте. Авраам в этом примере, когда Господь ему сказал, вот тебе заместительная жертва. Там на еврейском языке буквально написано, Господь сказал через Авраама своему сыну, когда Исаак сказал, отец мой, вот огонь, вот нож, вот дерево, а где же агнец, где жертва? Видите, они практиковали жертву в своей жизни. Даже Исаак, сколько бы ему лет не было, 12, 15, мы не знаем, но он тоже уже в свое время понимал, что верой люди спасаются, и невинная кровь должна пролиться. Так что Авраам это понимал, сознавал, и Господь ясно показал ему в этом примере, что не наши усилия или через наши усилия это, а это верою в заместительную жертву, которая проливает кровь за нас. Итак, Бог вменил, когда мы возвращаемся, 4 главу послания Римлянам, это 3 стих, Аврааму ради веры его, который сам по себе является дар от Бога. Бог даровал ему эту веру, и он его принял. И через эту веру он получил это оправдание, которое Бог вменил ему. Бог взял все грехи Авраамова, возложил его на Иисуса Христа. Это было калтарское слово, как мы говорили в прошлое воскресенье, где все должно сосчитаться. Грехи Авраама, грехи наши Бог возложил на Иисуса Христа. А праведность Иисуса Христа Бог берет от Иисуса Христа, от Сына Своего и вменяет нам и одевает нас в праведность свою. И вот это вот обещание, которое Авраам получил, которое он принял, которое он верою принял, результат его веры мы здесь сегодня, потому что от него родился потом Исаак, потом Иаков, потом 12 сыновей Иакова, потом через колено Давидова, через дома Давидова, который мы в следующий раз посмотрим, начиная с 4-5 стиха, царь Давид, из его дома произошел тот, который стал жертвой заместительной за наши грехи. Видите, результат веры Авраама мы здесь сегодня. А если бы Авраам не поверил бы, видите, насколько важно слово Господне, которое говорит сегодня, если вы услышите слово Господне, не отвергайте этого слова, не ожесточите сердце вашего, потому что потом, даже сегодня потом, после собрания может уже быть поздно. Мы станем, помолимся, брат Семен Семенович, вы сегодня помолитесь, пожалуйста.